Беседы о Дхарме. Ом намасте, уважаемые радиослушатели, в эфире духовное радио «Голос беспредельного» и передача «Беседы о Дхарме». С вами ведущий послушник Илья Куриленко, и сегодня снова у нас в гостях, благословляя своим присутствием, садгуру с вами Вишнадевананда Гириджа Махарадж. Ом Гуруджа.
Ом намасте.
В преддверии одного из самых главных праздников Всемирной общины Лая-йоги, это день рождения Дивьялоки, который пройдет 19 августа, мы хотели бы поговорить о самом сакральном пространстве, как Дивьялока, божественное измерение, как переводится с санскрита. Гуруджи, мы знаем, что вы основатель монастыря Академии Йоги, собрания тайн и этого сакрального пространства ведического Дивьялока. С какой целью оно создавалось и как это было?
Дивьялока не создавалась, и она не создавалась какой-то целью, скажем так, она возникла как благословение Бхагавана Дататреи, гуру Брахмананды и святых древоприбежищ. То есть такие места, подобные Дивьялоке, они не создаются людьми, они возникают по воле и по благословению божественных сил и божественных существ. А мы проводники этой воли. Монастыри не делают люди, монастыри возникают по благословению Бога. И насколько мы слышим это благословение, насколько мы чутки к воле божественных существ, насколько мы слышим голос божественного, насколько мы предаем себе этому, настолько мы можем быть проводниками этой воли и воплощать такие вещи. Поэтому Дивьялока — это гораздо большее, нежели просто вот поселение, которое возникло по воле каких-то таких целеустремленных людей. Это нечто предопределенное свыше. О том, что я создам монастырь, у меня были видения с 14 лет. Я примерно видел лес, строение, и самабхава, умонастроение передавалось. Иногда я как-то сидел где-то с друзьями, внезапно эти видения останавливали мой ум, я погружался в них, а затем приходил в себя и рассказывал, вот такой монастырь есть. Я не знал, что это за монастырь, где он, есть ли он вообще, но в видениях он уже был. Так что не то, чтобы я его создал, или я его основатель. Его создал Брахма, Творец, а я просто это воплотил. Дивьялока – это сакральное место. Сакральные места возникают по воле божественных существ, по воле Творца, но они также возникают благодаря аскезе, тапасу святых. Например, Миларепа практиковал в пещере рядом с Кайласом. И когда мы были, выполняли парикраму вокруг горы Кайлас, мы проходили мимо этой пещеры. Благодаря тому, что Миларепа выполнял тапасью, аскезу, возникло такое святое место. Миларепа оставил отпечаток в скале рядом с горой Кайлас. Это тоже считается священное место. Благодаря возникновению тапаса. Я думаю, что Дивьялока будет таким дважды священным местом. Это как священное место, которое возникло по воле благословения гуру Брахмананды, Бхагавана Дататрии, Брахмы Творца и Семириши. И оно второй раз станет священным местом, когда мы накопим достаточную духовную силу благодаря нашему тапасу. И когда будут в камнях отпечатки наших монахов, это станет таким же священным местом. Когда мы приехали в Дивьялоку, неоднократно возникали знаки того, что это место действительно является благословенным. Это прямые радуги, круглые радуги, которые возникали перед каждым собранием, перед каждой дикшей. Столбы света. И с этими столбами света связана целая история, связанная с благословением богини, не зашедшей по этим столбам света. И источник Павитра, который у нас, как считается, является освященным, он возник как проявление этого благословения. Цели монастыря, духовного поселения – помогать людям становиться богосуществами, двигаться вверх, вперед по эволюционной лестнице к Богу, постигать божественную волю, проводить божественную волю. То есть монастырь – это учебное заведение, как людям, медитируя, выполняя тапасию, севу, аскезу, служение, садхану, духовную практику, стать настоящими садху, духовными искателями божественного, а затем из садху стать просветленными мудрецами, джняни, а затем из мудрецов стать совершенными ситхами и великими совершенными махаситхами, чтобы когда-нибудь из махаситхов стать богами, девами. Поэтому Дивьялока — это и учебное заведение, и сакральное место одновременно, где люди учатся быть божественными существами, где они постигают божественную мудрость, идут к Богу. Здесь есть все условия для того, чтобы это было возможно. Цель каждого живого существа – постичь божественную мудрость, научиться проводить божественную волю. И эта божественная мудрость постигается в самадхи. Самадхи в переводе с санскрита – это особое состояние сверхсознания. И именно достигнув самадхи, мы можем постичь божественную мудрость. Мы можем сделать веру живым опытом и живым знанием. И древнее искусство йоги учит нас искусству самадхи. И это искусство нужно постигать в процессе медитации под руководством опытного духовного мастера. Но прежде чем мы подойдем к этому рубежу самадхи, нам нужно проделать большую-большую работу. Потому что согласно семи ступеням йоги Патанджали, самадхи это седьмая, последняя ступень. А до этого должна быть медитация. А перед медитацией мы должны научиться концентрации. А перед концентрацией мы должны научиться контролировать свои чувства, органы чувств, вводить их внутрь, смотреть внутрь, заглядывать внутрь себя. Потому что садху это не тот человек, который разглядывает этот мир и привязывается к нему, а тот, который смотрит внутрь себя. А перед тем, как научиться смотреть внутрь себя, выполнять пратьяхару, мы должны научиться контролировать свою энергию. И это искусство пранаямы, управление жизненной энергией. А значит, перед этим мы должны овладеть искусством асаны. И перед искусством асаны мы учимся соблюдать этические принципы воспитанию своей души, то есть следуем йоговским принципам яма, не яма. И выходит так, что прежде чем мы постигнем божественную мудрость, реализуем самадхи, мы должны накопить много разных позитивных качеств, много заслуг, обрести накопление мудрости, джняны. И это место, где духовные искатели собирают два типа заслуг. Заслуги мудрости и заслуги хороших качеств. Вот эти два накопления делают нас готовыми к тому, чтобы испытать медитацию и самадхи. Постичь божественную реальность, прямо минуя концепции, ритуалы, доктрины, теории, постичь внутри себя как живой божественный свет. И это место, оно предназначено для этого. Кроме того, Дивьялока является культурным центром и центром, который распространяет ведическую культуру, формирует культуру садху на территории России, в новой российской реальности.
Гуруджи, а почему считается, что достичь просветления и постичь Бога легче, находясь в поле таких же практикующих, как ты? Есть такое понятие, как Буддха-кшетрам, поле просветления. И Считается, что Дивьялока это такое поле просветления, где можно постичь Бога.
На самом деле постичь Бога можно где угодно. Поскольку божественность, она не ограничена ни географией, ни временем, ни местом, ни обстоятельствами. Но, к сожалению, это возможно только для очень немногих душ. Для таких, как Гуру Брахмананда, Будда, Шри Рамана Махариши. Но современные люди очень обусловлены, и они очень зависят от времени, места, обстоятельств, от энергии, от того окружения, культуры, компании, в которой они практикуют. Поэтому Васишка, в йога Васишке однозначно говорит, что непременное условие достижения освобождения – это компания мудрых. И эта компания мудрых для нас есть третье сокровище, это есть наше прибежище. Когда мы принимаем прибежище, мы обращаемся к гуру, к учению и к санге. Мы принимаем прибежище в этих внешних трех сокровищах, чтобы они помогали нам на духовном пути, оберегали нас, благословляли и защищали. И с помощью трех внешних сокровищ мы можем раскрыть три внутренние сокровища. С помощью гуру мы можем раскрыть принцип садгуру внутри себя, как бесконечное сознание. С помощью внешней дхармы, которую мы слушаем на лекциях, в книгах, мы можем раскрыть в себе дхарму как живое переживание, опыт постижения света недвойственности. И с помощью санги, друзей, братьев, сестер по дхарме, мы можем раскрыть в себе видение всей вселенной как санги, как проявление своего сознания, как мандалы чистого измерения. И это благоприятное окружение очень важно, поскольку если вы хотите стать мастером боевых искусств, вам будет очень полезно находиться среди тех, кто практикует боевые искусства. Потому что каждый человек своим сознанием как бы немного изгибает реальность. Он формирует свое кармическое видение, и это кармическое видение проявляется снаружи. И весь мир есть не что иное, как коллективное сознание, общее кармическое видение. И если мирские люди создают силы своего кармического видения, мирские, материалистичные, атеистичные миры, в общем, ориентированные на культуру потребления, то духовные люди силой своего сознания и соединяя свое сознание в коллективное создают духовные миры. Миры, в которых есть такие категории, как гуру, дхарма, учение, прибежище, духовная практика, освобождение, просветление, иштадевата, садхана, ретрит, сева. И сформировать такой мир тоже очень важно, потому что нельзя отрывать освобождение от того окружения, в котором мы живем. Освобождение случается, просветление происходит, но оно происходит в определенной энергии, в определенном контексте, в определенной культуре. И чем сильнее эта энергия контекста, чем глубже эта культура, тем легче будет достигать освобождения. Допустим, представьте, во времена Ивана Грозного возможно ли была мобильная связь? Нет. Не было ни систем коммуникации, ни особых материалов, даже теорий, которые могли бы допустить это. Это было невозможно, в принципе, по целому ряду причин. В умах людей даже такого не существовало. Но пришло время, изменились технологии, сама обстановка общества, уровень достижения науки и техники позволил иметь всем мобильную связь. Это считается нормальным, нормой. Таким же образом, есть миры, где быть освобожденным, быть просветленным, быть в самадхи, быть вблизи Бога – это норма. Это ничего здесь сверхъестественного нет, потому что все божественно. Вернее, я бы так сказал, потому что вся Вселенная сверхъестественна. И это сверхъестественно, но доступно всем. И есть миры, в которых все святы, все освобождены, все просветлены, все являются богами, все играют в божественную игру лилу, все находятся в самадхи. Это миры сваргалока, махарлока, джаналока, то есть миры, в которых доминирует светоносность, божественность, где активность и инертность, тамас и раджас, не попирают эту светоносность. Это высшие миры. А наш земной мир – это своего рода ссылка, где мы отбываем наказание за свое неразвитое сознание, где мы должны получить какие-то уроки, чтобы превзойти ограничения этого мира. И когда собирается множество практикующих и силой своей коллективной практики выполняют садхану, то в этом мире создается такое духовное поле пробуждения, такие небеса локальные, в которых возможны духовные опыты и достижения, в которых духовная практика становится естественной. И создавать, развивать такие поселения, как Дивья-лока, Арья-лока, я считаю, это первоочередная задача каждого практикующего, если он сам себе хочет принести пользу. Мы можем стать большой духовной силой. Мы можем стать большим полем вдохновения. Мы можем стать целым миром процветания, чистоты, красоты, гармонии, любви, чистого видения, освобождения, медитации. Если мы научимся сотрудничать, действовать сообща, действовать коллективно и сливать свое сознание. Если мы не научимся этому, будем действовать разрозненно, эгоистично, индивидуалистично, нам не удастся создать такое поле и создать ту атмосферу, в которой святость становится естественной для каждого.
Я напоминаю, что в эфире духовное радио «Голос беспредельного» и передача «Беседы о Дхарме». У нас в гостях садхгуру Свами Вишнудевананда Гири, и мы говорим о Боге, о духовной практике, о сакральных пространствах, таких как Дивья-лока. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире, позвонив на телефон прямого эфира 8 950 356 3459. Эта информация есть в рассылке. Либо писать нам на почту или в Skype. И вот у нас первый звонок. Ом, представьтесь, пожалуйста.
Ом Нандадеви. Многие задают вопрос, получить максимальную пользу для духовной практики от пребывания в божественной Дивья-локе. На каком состоянии следует настраиваться? Что нужно делать для подготовки к поездке в монастырь? Вот такие вопросы многих интересуют, тем более у нас скоро день рождения Дивья-локи, 19 августа, многим хотелось бы быть подготовленными. Ом.
Ом Шанти Нандадеви.
Ом. Мои благословения, Нандадеви. Те, кто желает приехать в Дивья-локу, готовьтесь тем, что вы выполняете ежедневную садхану. И особенно те, кто едут первый раз в Дивья-локу, нужно, очень хорошо будет, если вы изучите такие тексты, как Йога Васиштха, Трипура Рахасья, книги «Сияние драгоценных тайн Лая-йоги». Обязательно перед приездом в Дивья-локу нужно соблюдать брахмачарью минимум 2 недели, а еще лучше 1 месяц. И самое главное, в Дивья-локу нужно ехать с верой, с открытым сердцем, с желанием искать Бога. Также будет очень хорошо, если вы уже приступили к выполнению базовых практик. Если у вас есть какой-то стандарт выполнения садханы. Тем, кто занимается духовной практикой и служением, в Дивья-локе они чувствуют себя как рыба в воде.
Гуруджи, так мы знаем, что по вашему благословению и благодаря вашим предыдущим ответам мы поняли, что естественно благословением богов в Дивья-локе строится 108 храмов единства всех религий. И сейчас уже 3 храма построены за 4 года. Это храм Риши Васиштхи, храм Бхагавана Аватхуты Дататрея и храм 7 риши, 7 великих мудрецов, основателей ведической традиции. Гуруджи, в своих посланиях вы говорили, что эти храмы действительно могут повлиять ситуацию, духовную ситуацию не только на всей России, но и по всей земле.
Да, это так, и такие планы у нас есть, и мы будем продолжать строить храмы. Это одна из миссий Дивья-локи. Храм – это сакральное сооружение, которое как бы искривляет пространство, его гармонизирует и переносит сознание в более высокие измерения. Это особая янтра, мистическое сооружение. И в процессе строительства храма, создания скульптурных изображений, выполняется часто практика прана-пратишха, вдыхание в скульптуру определенной праны, которая несет божественную энергию и благословляет тех, кто в него заходит. Чем больше таких сооружений будет появляться на территории Земли, тем более высоким будет возвышаться будет сознание людей. Сознание людей будет резонировать, их каналы, их чакры будут откликаться на эти сооружения, тем легче им будет получать благословение высших измерений и входить в глубокую медитацию. И я думаю, что мы продолжим строительство храмов, и я считаю, что это очень важная сева, которая благословляется всеми святыми и божественными существами в таких мирах, как Сваргалока, чистые страны, Махарлока и Джаналока. То есть святые высших измерений радуются, когда на земле люди прилагают такие усилия. Храм – это мостик между земной реальностью и божественной. Это портал, это канал связи, это точка доступа. И чем больше будет таких точек доступа, тем большее количество людей может приобщаться к этим высшим измерениям, возвышать свое сознание. Иногда в Дивьялоку приходят люди, далекие от ведической культуры, но даже их сознание изменяется и очищается, когда они видят храм.
А у нас поступают первые вопросы, и один из вопросов от Ильи Григорьева. Здравствуйте, прекрасные создатели духовного радио. И мой вопрос к Садгуру Свами Вишнудевананда Гири. Каким образом постоянно находиться в состоянии дающего, в открытом, чутком и радостном состоянии, с благодарностью?
Прежде всего, мы должны прояснить нашу мотивацию. Ом Шанти. Илья. Мы должны прояснить нашу мотивацию. Мы должны понять, а зачем нам находиться в состоянии дающего. А почему бы не быть берущим? Почему быть берущим плохо, а дающим хорошо? Мы должны прояснить, что должно двигать, в чем смысл нашей жизни. Состояние дающего – это состояние цветения, избытка энергии, благословения, избытка духовного света. Это состояние чистоты, гармонии, красоты, любви и радости. И это состояние не присуще людям, оно больше присуще святым людям. Оно присуще ситхам и богам. И тогда нам надо понять, а в каком же состоянии находятся святые люди, ситхи и боги. И тогда вот это слово «состояние дающего», оно перетечет в термин «самадхи». Это «сахаджа самадхи» на языке учения лай-йоги. Поэтому, если мы хотим стать по-настоящему дающими, возвышенными как божества, мы должны изучать искусство сахаджа-самадхи, искусство того, как быть в глубокой медитации в повседневной жизни. Это искусство заключается в том, чтобы быть непрерывно осознанными к божественному, к божественной реальности, быть в божественном присутствии, в созерцании божественного. Уметь отбрасывать свое эго, отпускать свое эго. Вот тогда мы можем стать дающими. И это искусство сахаджа самадхи мы изучаем по канону трех золотых правил. Шравана, манана, нидитхьясана. Шравана означает слушание или прямое введение. Манана означает размышление, анализ, прояснение того состояния, которое мы получили при прямом видении. А нидитхьясана означает непрерывное пребывание в божественном присутствии, в созерцательном присутствии Бога. Состояние дающего возможно, если мы готовы слушать божественную волю и проводить божественную волю. Если мы готовы подчинить свое эго божественной воле. Обычно наше эго сильно мешает нам. И мы хотим проводить волю эго, служить воле эго, слушать волю эго. Потому что голос Божественного очень тонкий, и нам трудно его слушать. И нам нужно учиться слушать голос Божественного, чтобы стать по-настоящему дающими. И на языке учения Лай-йоги такое слушание голоса Божественного называется созерцательное присутствие, практика полноты внимательности, практика поддержания осознанности. Нам нужно учиться быть более осознанными. И вот эта осознанность, она будет менять нашу мотивацию жизни. И мы увидим, что смысл жизни в том, чтобы проводить божественную волю, постигать божественную мудрость и служить всем живым существам. Если мы начинаем постигать божественную мудрость, она изнутри нам покажет всю бессмысленность нашего эгоизма. Она покажет всю бессмысленность наших цепляний. Вот это состояние брать для себя, состояние берущего, нам будет видеться как что-то ограниченное, такое омраченное, даже постыдное какое-то. Мы поймем это как, это по-детски быть в состоянии берущего. И напротив, состояние дающего будет все больше расти в нас, оно будет естественно вырастать в нас. Потому что божественная мудрость, божественная воля заключается в том, чтобы все живые существа и вся эта вселенная двигались по пути эволюции к своей цели. И эта цель – освобождение, просветление силой божественного света и воссоединение с изначальным божественным разумом, со своим Всевышним Источником. И вот верховный дающий, изначальный дающий – это и есть Всевышний Источник. Поэтому чем больше этих качеств у нас проявляется, тем больше мы, тем ближе мы к освобождению. И тогда встает вопрос, а как это делать? Вы можете начать с того, что делать регулярно подношение дхарме. Кормить садху, подавать бедным и нищим, служить дхарме. Со временем благословение божественной воли коснется вас. И тогда наступит момент, когда вы скажете: «Господь, не моя воля, а Твоя. Пусть не я буду, а Ты». Вам захочется стать абсолютно дающим. Это приведет к сдаче, к капитуляции. Когда вы захотите дать не чуть-чуть, не отдать что-то материальное, не отдать что-то маленькое, а отдать всего себя. Сделать свое тело, свою речь, свой ум инструментом божественного. И вот такая сдача на языке лай-йоги называется атма-неведана, предание себя божественному. Прапатти, отбрасывание эго. Самотрансценденция.
Я напоминаю, что в эфире духовное радио «Голос беспредельного» и передача «Беседы о Дхарме». И к нам поступают звонки в прямой эфир. Намасте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Драдюмна, Челябинск.
Ома Драдюмна, ваш вопрос. Вас слышит гуру, вы можете поприветствовать.
Хорошо. Я бы хотел, чтобы вы прояснили. Многие за последнее время в Челябинской Санге ощущают сокращение потребностей в питании. И даже возникает такое ощущение, как будто можно вообще обходиться без еды. И вот вопрос заключается в том, что надо ли себе, стоит ли себе поддерживать это. Если да, то как правильно?
Ом Шанти.
Ом Индрадюмна. Если вы работаете с энергией, и ваша жизненная сила увеличивается, вы можете сократить питание, и это не принесет вам вреда. Но вы должны управлять своей жизненной силой, не терять заземление, контролировать апанаваю, саманаваю, пранаваю. Я разговаривал также с Пайлотом Бабаджи, он подтвердил это. Он говорил, если жить в хорошем месте, в Гималаях или в ретрите, то в ретрите обычно как йоги практикуют. Первые 7 дней они едят 1 раз в день, следующие 7 дней они пьют 1 воду, и следующие 7 дней они питаются 1 воздухом. 21 день, вот такой распорядок. И на 21 день они могут ходить самадхи. Но это при условии, что вы владеете навыками шачакра-йоги, кундалини-йоги, прана-види и можете успешно контролировать жизненную силу. В противном случае можно заработать дисбаланс ветра, и это может быть неблагоприятным. Основной принцип здесь такой: ваша жизненная сила не должна уменьшаться, она должна быть оставаться такой же или увеличиваться. Второй принцип. Вы должны иметь возможность питаться из альтернативных источников энергии. Например, вода, окружающий воздух, солнце, луна, звезды, минералы, аюрведические снадобья, визуализация цветов 5 элементов. Все это искусство, которое относится к шакти-янтре. И если вы имеете много таких альтернативных источников питания, вы можете восполнять тот недостаток праны через медитацию, визуализацию и внешние стихии природы. Например, некоторые йоги учатся питаться, просто выполняя особую тратаку на солнце. Но, повторяю, не следует здесь делать таких поспешных шагов. К этому надо идти постепенно. Медленно-медленно наращивая свой темп, если вы хотите двигаться в этом направлении. Особенно хотел бы предостеречь тех, кто выполняет практику пранаямы. Если вы интенсивно делаете пранаяму, то во время пранаямы, пока ваш элемент огня еще не контролируется, сокращение питания нежелательно, потому что, как говорят в священных писаниях, когда йогин делает пранаяму, он должен хорошо питаться, иначе, цитирую, огонь пожрет тело. То есть сама навая может выйти из-под контроля. Но у опытных, сильных садху, сильных йогов наступает такой период, когда сама навая становится контролируемой, и этот огонь не вызывает жжения, он не вызывает аппетита. И доша питха, пита, усмиряется, и тогда энергия входит в центральный канал. И тело испытывает вместо дискомфорта блаженство, даже если огонь сильный, и человек не принимает пищу. Ом.
Я напоминаю, что в эфире духовное радио «Голос Беспредельного» и передача «Беседа о Дхарме». У нас в гостях Садхгуру Свами Вишнудевананда Гири, и мы говорим о духовной практике, о Боге и о сакральном пространстве Дивьялока. У нас поступают звонки в прямой эфир по телефону, также нам пишут на почту. И один из вопросов прислал к нам Дмитрий Нилов. Его вопрос такой. Не является ли принятие внешнего мира и жизнь во внешнем мире, то есть во вне монастыря, более быстрым духовным путем, нежели практики в монастыре и уход в монастыря?
Здесь вопрос заключается в том, что разным людям нужны разные советы. Сразу скажу, что для некоторых людей нет шанса достичь освобождения в миру. Им нужна или ретритная практика в хорошем месте, в уединении, соблюдением молчания многие-многие годы под руководством опытного мастера, или жизнь в монастыре, целенаправленное обучение. Для других же людей, возможно, их состав кармы, их характер и какие-то склонности не позволяют им практиковать ни в монастыре, ни в ретрите, и они могут практиковать в миру. И, возможно, где-то они найдут свой путь, так чтобы и в миру реализовать освобождение, хотя это очень-очень сложно. Но в любом случае, где бы вы ни находились, в миру или в монастыре, вам нужно стать монахом внутри. Вам нужно жить как в миру, но не от мира сего.
И многим ученикам я рекомендую именно такой путь избирать. И эти ученики принимают карма саньяса дикшу. У них есть семьи, они живут и практикуют миру и следуют путем освобождения. Однако, повторяю, вы должны стать монахом внутри, не привязываться к этому миру. И приятие этого мира, этот термин нужно очень глубоко понять. Что значит это приятие? Истинное приятие означает научиться входить в сахаджа-самадхи, в состояние глубокой безоценочности и полной самоотдачи. Более того, это такое состояние, в котором реализуется единый вкус самарасья, и в нем ни мира, ни монахов уже нет. Вот это наше разделение на монастырь и мир, это тоже двойственность, это тоже наше определенное цепляние. Это все наше эго делит реальность. И именно потому, что оно делит и цепляется, оно не достигает освобождения. И так или иначе, в любом статусе, мирянин или монах, мы должны выйти за пределы этой двойственности. Мы должны полностью отказаться, отречься от нашего эго, которое разделяет реальность, от наших цепляний, надежд, страхов, привязанностей. И тогда, в каком бы статусе мы ни были, мы достигаем богореализации. Поверьте, в миру существует множество проблем и трудностей, и многие люди страдают. И в монашестве также существует множество проблем и трудностей. И те, кто приходят в монахи, они не приходят в рай сразу. Они просто заменяют одни проблемы на другие. Внешние проблемы на внутренние. Им приходится преодолевать эти проблемы. И где бы вы ни находились, вам придется преодолевать проблемы своего эго, своих желаний, своих привязанностей, своей кармы. И вы должны просто зрело оценить, в каком месте, в каком статусе вам удастся преодолеть эти проблемы, связанные с привязанностями, мирскими желаниями, с эго, невидением. Ом.
Ом, я напоминаю, что в эфире Духовное радио «Голос Беспредельного», и у нас буквально разрывается телефон от звонков, и мы постараемся вывести сейчас в эфир хотя бы один из них. Ом, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Ом Константин, ваш вопрос. Пожалуйста, говорите погромче в трубочку.
Гуру, у меня такой вопрос. Люди, когда замечают, что ты начинаешь увлекаться йогой, практиковать, они вот задают такой вопрос, а что ты делаешь, когда узнаешь, что ты не ходишь в какой-то там, центр там, хатха-йоги, они спрашивают, что ты делаешь, отвечать на все, что ты просто дома практикуешь какие-то книги, но это не совсем все-таки верно. Что вы рекомендуете людям, которые вот со всей стороны наблюдают и спрашивают?
Ом, Константин.
Ом, вы можете отвечать им, что у вас есть духовный учитель, и вы изучаете учение лай-йоги, и вы периодически ездите в монастырь, выполняете там практики, получаете задания, консультации, и вы практикуете дома ежедневно вашу практику, поддерживаете связь со своим мастером, с учением, и у вас есть целая жизненная философия о том, как следует практиковать йогу. Примерно так. Дело в том, что каждый садху, каждый ученик, член общины лай-йоги или последователь, или даже просто тот, кто испытается следовать ведической культуре, он может сделать свой дом своим храмом. Он может сделать свой дом своим ретритным центром. Вы должны просто приложить некоторые усилия. Можно поставить дома алтарь, создать место для ежедневных занятий духовной практикой, написать распорядок ежедневной садханы, соблюдать в этом месте принципы чистоты. Лай-йога это не есть телесная йога. Хатха-йога это самое начало. И практика лай-йоги прежде всего заключается в обретении веры, установлении связи с прибежищем, со святыми древа прибежища и умению заниматься медитацией и созерцанием. Также вы можете рассказать, что существуют методы йоги, связанные с мантрой. И тантрические методы предполагают начитывание мантры и призывание своего избранного божества. И это возможно, если вас гуру посвящает, дает дикшу, мантра дикшу, дает духовное имя, мантру, посвящает виштадевату, передает некоторые практики, и после такого посвящения вы можете заниматься дома ежедневно.
В эфире духовное радио «Голос Беспредельного», передача «Беседы о Дхарме». У нас в гостях садхгуру Свами Вишнудевананда Гири, и мы говорим о санатанадхарме, боге и духовной практике. И вопрос от Санкт-Петербургского Дхарма-центра. Они собрались с коллективом вместе, чтобы послушать радио и прямой эфир с гуру. И вопрос философский. Они просят гуру прокомментировать выражение Шри Аурабинда, которое звучит так: «Без Бога тебя нет, а без тебя он не проявлен».
Без Бога, Ом, я приветствую, благословляю Санкт-Петербургский Дхарма-центр. Что касается этой фразы, нас нет без Бога, это действительно так, потому что Атман внутри нас – это наше высшее состояние разумности. И пока мы не пробудим в себе это высшее состояние разумности, в нас действуют низшие программы, грубые и тонкие тела, но высшие контуры сознания в нас как бы спят. И мы еще не живем в полном смысле этого слова. Пока внутри нас не пробуждена божественность, мы действуем механично, эгоистично, потому что ум, эго и память определяют нашу жизнь. И это состояние механистичности, полной обусловленности. Гурджиев уподоблял людей механизмом, автоматом, и говорил, что до тех пор, пока мы не пробудим в себе божественное сознание, не откроем принцип осознанности, внутренних божеств, недвойственности, не увидим пустоту своего «я», мы просто действуем автоматично, механично, подобно неким бездумным машинам, механизмам, потому что власть у нас забирают ум, память и эго. А эти три механизма, они связаны с кармой прошлых воплощений, воспитанием, социумом и той информацией, которую мы впитываем. И такая механичная жизнь, жизнь без Бога, это жизнь, где и нас нет. Но без нас нет Бога, эту фразу следует понимать так, что нам надо учиться и становиться медиумами Бога, глашатаями Бога. Бог хочет проявиться через наше тело, речь, ум. Бог создал нас и послал нас сюда, чтобы мы были Его руками, ногами, глазами и ушами. Он хочет играть через нас, слышать, видеть, обонять, осязать и что-то делать. Он проявляет свою волю и желает, чтобы эта воля посредством нашего тела воплощалась. Но наше эго, наш ум не слышит этот голос божественной мудрости и божественной воли. Они хотят действовать по-своему. Они создают собственные смыслы, ценности и цели, основанные на авиде, неведении. И эго мешает Богу проявляться через нас. Если бы Бог проявлялся через нас, разве мы были бы такие ограничены? Разве этот мир был бы в разных страданиях, кризисах? Конечно, нет, потому что Бог – это изначальное великое совершенство. Это торжество абсолютной мудрости, абсолютного разума, абсолютной чистоты, совершенства и красоты. Но на земле мы не видим этого. Мы видим, как люди действуют эгоистично, неразумно, зачастую преступно, как в мире большое количество страданий и проблем. Но почему это происходит? Потому что не Бог действует через людей. Через людей действует их эго, их ум. А сознание Бога, скажем так, подавлено. И божественная воля не проводится. И мир, земная реальность – это своего рода такая ссылка для душ, которые не проводят божественную волю. Но если мы научимся убирать свое эго, то мы станем глашатаями Бога, Его чистыми каналами, Его проводниками, Его руками, Его ногами, Его ушами, Его глазами, Его языком. И в этом смысл и цель жизни каждого живого существа. Постигать божественную волю и служить божественной воле.
Ом Гуруджи, позвольте от всех радиослушателей поблагодарить вас за то, что вы посещаете нашу радиостанцию и даете свои драгоценные наставления в прямом эфире. Ом Шанти.
Ом Шанти.
А я напоминаю, что в прямом эфире было радио «Голос Беспредельного» и передача «Беседа о Дхарме». Не переключайтесь, сейчас будут новости Дивалоки, и у нас в гостях будет монах Раманатха.
Беседы о Дхарме.
Ом, уважаемые радиослушатели, сегодня я хотел бы рассказать вам о главных событиях, предстоящих Всемирной общины Лай-йоги. Безусловно, одно из прошедших главных событий Всемирной общины Лай-йоги был форум Адвайта Веданты, который прошел в Москве 21 июля. Форум проводится уже пятый год, и на нем присутствует очень много духовных искателей, которые могли прийти туда и побывать на сатсангах святых, пройти какие-либо мастер-классы и установить кармическую связь с той или иной традицией. И мы надеемся, что эти форумы и конгрессы Адвайта Веданты, как благословение гуру и благословение святых, будут проходить в дальнейшем все шире и шире, и все больше и больше людей будут знакомиться с Дхармой и посещать эти мероприятия. Нужно отметить, что этот конгресс не состоялся бы без тапаси и служения многих-многих учеников нашего садгуру Свами Вишнудевананды Гири, которые посвящали все свое время, все свои силы для того, чтобы этот конгресс состоялся. И, конечно, в первую очередь были задействованы монахи, около 20 человек, но также очень сильно помогали ученики-миряне, которые брали на себя очень большую ответственность и объем служения. И мы хотели бы отметить некоторых из них, которые проявились и служили на благо всем живым существам на форуме Адвайта Веданты. Я перечислю их имена. Это Нараяни, Савитри, Амбика, Вишнупутра, Ирина Дудык, Анагадеви, Валентина Жуковская, Вимала Кирти, Сергей Барданов, Сергей Крухмалев, Нандаянти, Амбика, Урваши, Арати и Юлия Корс. Если так случилось, что кто-то не попал в этот список, а на пределе своих сил и возможностей выполнял служение, искренне, пожалуйста, не обижайтесь и всегда знайте, что заслуга служения – это самое главное, что может произойти с практикующим. Как говорил Гуруджи, самое главное – это служение божественной воле. Остальная практика и садхана, и тапаси, она поможет установить более плотную кармическую связь с этими божественными силами. Ну и предстоящее событие, самое главное, одно из самых главных в году, это день рождения Дивьялоки, нашего сакрального божественного пространства, Будха-кшетрам. Дивьялока была основана 19 августа 2001 года, то есть 11 лет назад, и в этом году мы будем праздновать наше день рождения, 11-летие. Обычно на праздники посещают очень много гостей, очень много учеников приезжает ежегодно, и мы надеемся, что в этом году нас посетит Махайоги Пилот Бабаджи и Йогамата Кейкай Кава. В день Дивьялоки проводятся большие празднования, творческие подношения делаются учениками, мирянами, монахами, как благодарность этому сакральному пространству за то, что оно помогает тебе в твоей садхане и служении божественному. Мы очень уважаем Дивьялоку именно как сакральное божественное пространство. Оно, в принципе, так и переводится. Дивьялока – это сакральное измерение, божественное пространство. Нужно отметить, что кроме самого праздника, который будет 19 августа, дальнейшие дни также ознаменуются серьезными духовными событиями. Это всероссийский семинар и основные инициации, которые передает наш Гуруджи. Одна из первых инициаций, которая пройдет, это детская инициация, так как во всемирной общине лай-йоги у ведических ариев сейчас появляются дети, а у некоторых были уже дети, и они хотят, чтобы их дети выросли в духовно-культурной среде ведических ариев по духовным законам, по духовной этике. И они приводят своих детей на детскую инициацию юных ариев. И многие дети, юные арии, сами изъявляют такое желание. Эта инициация позволяет заложить благоприятные самскары, то есть отпечатки, которые позволят человеку расти именно в тоннеле реальности дхармы. И гуру считает, что это очень важно, так как во время формирования детского сознания, детского интеллекта, когда закладываются основные базисы мотивационные, основные смыслы жизненные, ориентиры, закладка именно такого фундамента, такая инициация, это очень красивый ритуал. Его проводит сам Гуруджи, туда приходят дети, все в белом. Это очень красиво, запоминающийся сам ритуал, он позволяет, как я уже сказал, заложить благоприятные самскары на духовную жизнь в будущем этого ребенка. Следующее важное событие, которое пройдет в промежутке дня рождения Дивьялоки, это, естественно, всероссийский семинар по лай-йоге, который будет проводить Гуруджи и монахи. Он пройдет с 21 по 23 августа, то есть практически сразу после празднования дня рождения. Нужно отметить, что практика в самом сакральном пространстве Дивьялоки и проведение семинара практика в других местах земного шара, таких как Москва, либо какое-либо другое место, даже берег моря, энергетически оно, естественно, несравнимо. Дивьялока имеет огромный потенциал энергии, и уже этот потенциал проявляется благодаря тапасу монахов, тапасу, естественно, Гуруджи и нахождение здесь трех храмов. Все это позволяет в этой благоприятной духовной энергетической среде практиковать совершенно на другом уровне. Но я уверен, что те ученики, которые были в Дивьялоке и проходили ретриты, они полностью подтвердят мои слова. Поэтому всероссийский семинар по лай-йоге было принято решение проводить именно в Дивьялоке, для того, чтобы именно пространство помогало духовно практикующим получать те инициации и проходить те практики именно в этих благоприятно энергетических духовных условиях. Сразу после семинара 24 числа на следующий день состоится одна из основных инициаций, которую передает Гуруджи, это Шастракрипа Самскарадикша, или инициация благословения на изучение священных текстов. Это очень важная инициация, так как она позволяет также зародить и посеять глубокие и очень благоприятные семена для изучения священных текстов. Как считается и как является, наш Гуруджи является Видьядхарой, хранителем учения лай-йоги и традиции Адвайты Веданты. И изучение священного текста – это не просто изучение каких-либо книг, это сакральное действие, и благодаря этому сакральному действию можно получить, как известно по учению, Шастракрипу, то есть благословение священного текста. И Гуруджи уделяет и наставляет своих учеников, особенно первые 12 и 24 года практики, изучать философию и получать благословение видения святых. И вот благодаря этой серьезной инициации, она идет 3-4 часа, ее проводит, как я уже говорил, Гуруджи, духовный практикующий может получить благоприятные самскары, если будет открыт, распахнут, будет делать ее с верой для изучения священных текстов. Гуруджи благословляет на этой инициации основными пятью священными текстами нашей традиции. Это Йога Васиштха, Трипура Рахасья, Аватхута Гита, Вивека Чудамани и освобождающий нектар драгоценных наставлений. Вот эти основные пять текстов канонической нашей традиции необходимо изучить первые годы и пропитаться видением святых, которые там сокрыто. Следующая инициация, которая пройдет на следующий день, 25 числа, это инициация карма-саньясы, или семейной саньясы. Благодаря тому, что Гуруджи в 2010 году на Кумхамеле был посвящен и принят в орден статус Махамандалишвара, он может давать такие посвящения, которые проходят именно в России. Это уникальная возможность, так как только Гуруджи имеет такой статус и благословение именно в России давать такие посвящения семейным людям, которые могут принять семейную саньясу и жить, продолжать в миру, но следовать именно принципам ведическим и соблюдать обеты, которые позволят очень быстро продвигаться по духовному пути. Такие инициации еще дает Махайоги Палот Бабаджи, когда приезжает в Россию, так как он также является Махамандалишваром Джуна Акхары, это древнейшего индийского ордена, который существует под благословением Бхагавана Дататреи. Эта инициация уникальна тем, что она также позволяет получить благословение и посеять золотые семена, золотые самскары, которые позволят в этой жизни войти в тоннель реальности именно духовной практики, так как, как известно, жизнь в мегаполисе и садхана там – это очень непростой процесс, так как он очень много сбивающий праны. И те люди, которые не могут нам оставить по каким-либо причинам этот город, эту область, и переехать жить, например, в Дивьялоку или Арьялоку, принимая такой статус, они дают определенные обязательства жить по ведическим принципам, находясь в семье, растя детей, то есть они становятся как бы монахи в миру, но все же они остаются семьей, и благодаря этому, благодаря этим благословениям, они двигаются по духовному пути очень быстро, благодаря такой духовной связи с мастером. Естественно, одно из главных ключевых моментов этой инициации то, что во время этой инициации Гуруджи дает духовное имя своему ученику. Как вы знаете, намадикша, духовное имя, это уникальное благословение, благодаря которому ты можешь раскрыть свои божественные аспекты. Когда Гуруджи дает духовное имя, в этот момент когда вы его будете получать, и когда вас им будет называть, будет отзываться какой-то аспект, божественная часть вас. Потому что Гуруджи, когда дает эти имена, он не просто так их дает. Это происходит определенная медитация на ученика, и определенный аспект его божественной сущности раскрывается именно в этом имени. Например, Махалакшми или Индрадеви. Или Ом Пракаша, то есть это все определенные аспекты божественной сущности внутри учеников. И благодаря этому духовному имени, благодаря проявлению такому аспекту, ученик может идти по духовному пути, пути садханы, тапаси, служение божественному достаточно быстро и удачно. Это основные новости, которые я хотел сегодня вам рассказать. Это день рождения Дивьялоки. Мы всегда очень рады всем духовным искренним искателям, когда они приезжают в Дивьялоку, потому что это пространство создано для всех живых существ. Но для того, чтобы попасть в Дивьялоку, нужно выполнить некие условия. И какие эти условия, как попасть в Дивьялоку, что для этого нужно, мы спросим у управляющего монастыря Академии Йоги Собрания Тайн и всей Дивьялоки монах Раманатха. Ом Шанти.
Ом Шанти.
Раманатха, многие духовные искатели пишут нам на почту, звонят и спрашивают, как приехать в Дивьялоку. Тем более на такой день рождения Дивьялоки, у нас считается день открытых дверей, но все-таки нужно выполнить некоторые условия. Раманатха, какие это условия, и какие первые шаги, и что нужно сделать для того, чтобы человек мог приехать в Дивьялоку?
Для того, чтобы приехать в Дивьялоку, нужно сначала захотеть приехать в Дивьялоку. И для новичка нужно выполнить ряд условий, которые им обычно почтовая группа высылает. Ответить на 20 вопросов, написать трактат. Из последних новостей, в каком статусе можно приехать в Дивьялоку, это новый статус, статус паломника. Кроме приезда в Дивьялоку на обучение, пожить в режиме монастыря, ходить на вечерние практики, на занятия с инструктором первого статуса и другого статуса приехать в Дивьялоку как служитель, больше заниматься силой, карма-йогой второго статуса. Появился третий статус, статус паломника. В статусе паломника можно приехать на срок до одной недели, и условия приезда более упрощенные. То есть бывает так, что даже приезжают, не имея символа веры. Но не имея символа веры, можно быть максимум до 3 дней в статусе паломника. Приезжая в статусе паломника, практикующие одевают белые пинджаби, умолкают на весь срок пребывания и с утра до вечера занимаются только личной практикой. Им рекомендуется изучать учение, читать мантру, делать парикраму вокруг храмов, выполнять простирания и медитировать. И это такой свободный режим, когда можно просто в непринужденной обстановке практиковать дивьялоку.
Раманатха, а как именно приехать в дивьялоку? Какие первые шаги, например, новичок должен сделать для того, чтобы, например, приехать на 19 августа? Существуют какие-то условия?
На 19 августа и дни до и после можно приехать также в разных статусах. Можно приехать как желающий поучаствовать, собственно, в инициациях, практиках, передачах. Один статус, другой статус – это статус служителя, группа обеспечения. Поскольку если к нам приедут почетные гости, а с ними соответствующие свиты учеников, учителей, и по нашей оценке гостей может быть 100-150, ориентировочно в таких пределах. Поэтому дивьялока должна быть готова принять такое количество людей. И мы также ждем тех, кто по каким-то причинам, к примеру, выберет такой способ приезда в дивьялоку как служитель, то мы ждем служителей в дивьялоку. Можно приехать на более льготных условиях, на севу, на этот срок. Примерно с 15-16 августа и примерно по конец августа. Собственно, сами условия участия в инициациях, в семинаре и во всех празднованиях, они достаточно многогранные и достаточно сложные. Их почтовая группа присылает. Можно участвовать не во всех инициациях, не во всех практиках, а участвовать выборочно. Либо распределяя свое пребывание на служение и участие в практиках.
Раманатха, как считается, в дивьялоке сейчас очень развивающийся и очень много мандал появляется, да и сами объемы достаточно велики, и всегда актуально новые севаки, новые служители, которые приедут и будут выполнять какое-либо служение, особенно в такие дни 19 августа, когда достаточно большие объемы. И какие актуальные сейчас служения, каких бы специалистов хотелось бы пригласить, либо направления какие-либо?
Фактически, чтобы обеспечить само проведение праздника, мы ждем служителей самых различных. Просто когда даже человек приедет с руками, ногами и головой и будет готов в состоянии самоотдачи выполнять служение, уже достаточно. Что касается специалистов, самые разные специалисты. То есть нам нужно будет всех накормить, навести везде порядки, развести гостей, даже экскурсоводы нам на это время потребуются, то есть знающие дхарму, знающие историю дивьялоки, знающие этические принципы, поскольку группы различные будут.
Спасибо, Раманатха.
Еще бы я хотел сказать по поводу некоторых предстоящих наших проектов. Один из предстоящих крупных проектов, который у нас планируется начать воплощать в этом году и ориентировочно завершить в следующем году, 16-метровая статуя ДТ-3. Мы ее планируем поставить у Дивиалоки. Местоположение ее будет отзеркаленное через дорогу от храма Семириша. И рядом с этой статуей ДТ-3, как спутники, будут стоять еще два храма. Может быть, перспективы мы построим еще дальше, разовьем храмовый комплекс. Но пока вот мы планируем начать уже воплощение этого проекта в этом году. И здесь, на этот проект, мы также приглашаем служителей, которые могут заниматься этим проектом. Причем здесь возможны как служение, так и работа, поскольку нам нужны специалисты, конструктора, архитекторы, скульпторы, художники, дизайнеры, строители и также специалисты в информационных технологиях, которые будут заниматься информационным обеспечением этого проекта и рекламы. Ну, что ли, не реклама, а доведение до масс. По мнению Гору, это, если нам удастся воплотить этот проект, это принесет большую заслугу тем, кто будет участвовать в воплощении этого проекта, и тем, кто будет соприкасаться с этим священным объектом, который мы планируем построить в Велоке. Если у вас есть намерение или такое желание пробудиться, вы можете либо звонить мне, либо писать на электронный ящик монастыря с вопросами и предложениями. И также я еще хотел сказать немного о более перспективных мероприятиях. С сентября по декабрь, по рекомендации Гору, многим ученикам семейной общины Лаоги рекомендуется больше заниматься садханой, и мы также приглашаем в монастырь на это время на практику, поскольку считается астрологический конец 2012 года, возможно, будет более сложным для каждого в отдельности и для общества в целом, поэтому благоприятно именно больше сеять семян белой кармы, практикуя служение и практикуя методы. Поэтому в связи с этим на конец года у нас запланирован еще ряд мероприятий в Дивиалоке. Это после Ясапуджи с 25 октября по 28 октября ретрит по кундалини-йоге в Дивиалоке. И в конце декабря с 28, кажется, по 30 ретрит по мантра-йоге. Более детально, я думаю, будут позже сделаны рассылки, но ориентировочно такие сроки и такие темы этих ретритов. В них могут участвовать фактически все, кто чувствует, что он готов, что имеет намерение и, естественно, имеет символ веры, как минимум.
Дорогие друзья, ну, если вы собрались приезжать на день рождения Дивиалоки и прошли все главные, выполнили условия, то, пожалуйста, приезжайте 18 вечером, либо 19 утром, так как все основные праздницы начнутся в первой половине дня в 11 или в 12 часов. Спасибо, Раманатха.
Ом Шанти.
Я напоминаю, что это было духовное радио «Голос Беспредельного», прямая передача «Беседы о Дхарме». У нас в гостях был Садгуру Свами Вишнудевананда Гири и управляющий монастыря Академии Йоги «Собрание тайн» монах Раманатха. Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что подключаетесь. Я хотел бы кратко сказать, что наше радио планирует развиваться, так как к нему появляется большой интерес, чему мы, естественно, очень рады. И завтра у нас планируется выпуск еще одной прямой передачи, о чем будет объявлено позже, вести ее будет монахиня. И мы планируем наполнить нашу сетку вещания достаточно насыщенной, интересной информацией, цитатами из священных текстов, медитациями, музыкой, для того, чтобы вы могли всегда быть на связи с Дивиалокой, со Всемирной общиной Лай-йогой, и чтобы это вдохновляло вас к служению божественному и духовной практикой. Поэтому слушайте «Голос беспредельного» и подключайтесь к Дхарме. С вами был ведущий послушник Илья Куриленко. Ом Шанти.
Беседы о Дхарме.